Новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Семенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о таких событиях. Новый глава Белорусской церкви, митрополит Минский, Слуцкий Павел, возглавил литургию в приходе иконы всех скорбящих радость. Крещение Господня, о том, как праздник отмечали в Донецкой области. Неожиданное открытие. Символ электронной почты появился несколько сотен лет назад в средневековых монастырях. В день святок православные белорусы праздновали Рождество и встречали нового митрополита. Новым главой Белорусской православной церкви был назначен митрополит Минский Слуцкий Павел Пономарев. Пожалуй, самая нестандартной была встреча в Минском приходе храма всех скорбящих радость, где владыка Павел служил одной из первых литургий на белорусской земле и слушал рождественский концерт лондонского квартета «Кантабиле». О событии в сюжете Юлии Качановой.
В пятый день своего пребывания в Минске владыка Павел, митрополит Минский и Слуцкий, посетил приход иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Первыми приветствовали теперь уже не гостя, а своего нового митрополита – белорусские казаки.
Позвольте от имени белорусских казаков поздравить вас с восхождением сам руководитель Белорусской православной церкви, верховный атаман белорусского казачества, казачий генерал Улакович.
В притворе храма владыку встретили клирики прихода во главе с настоятелем, протоиереем Игорем Коростелевым.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш владыка, Минский приход иконы Божией Матери всех скорбящих радость сердечно приветствует вас на нашей на земле Белой Руси.
Митрополит Павел, назначенный в преддверии Рождества патриаршим экзархом всей Белоруссии, известен в Русской Православной Церкви служением на многих ответственных постах. Он окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. С 1986 по 1988 год был начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, а в 1999 году назначен епископом венским и австрийским. В Белоруссию, где владыке служить не доводилось, митрополит Павел попал из Рязани, где возглавлял новообразованную митрополию. Напомним, 25 декабря прошлого года Священный Синод отправил владыку Филарета на покой. Сейчас он является почетным патриаршем-экзархом. Одну из первых божественных литургий на белорусской земле владыка Павел отслужил в Минском приходе храма всех скорбящих радость. После службы он обратился к прихожанам и гостям храма с традиционной проповедью и теплой приветственной речью, в которой был упомянут и патриарший экзарх Беларуси митрополит Филарет.
А владыка Филарет, как вы знаете, 35 лет служил на белорусской земле. Все вы его прекрасно знаете. И я думаю, что наш сыновний долг помолиться за него, чтобы Господь восставил его от одра болезни. Я сейчас всех вас прошу, давайте помолимся, чтобы Господь умилосердился над нами и над ним и дал ему крепкое здоровье, чтобы он еще долгие годы пребывал здесь, на белорусской земле, и был нашим молитвенником и духовным сподвижником.
По окончании богослужения митрополит Павел и все собравшиеся встретились со знаменитым лондонским квартетом «Кантабиле». Квартет прибыл в Беларусь всего на один день по приглашению коллег из вокальной группы «Камерата», дав первый концерт в приходе всех скорбящих радость.
Это наши друзья, собственно говоря. Мы встречались с ними и выступали вместе в Германии очень часто на одних и тех же площадках. И вот каждый раз, когда мы их видели, мы с удовольствием после нашего выступления либо спускались на их выступление и смотрели, потому что каждый раз их выступление – это что-то неожиданное, что-то очень веселое, что-то очень зажигательное. И вот летом мне пришла в голову мысль пригласить этот коллектив к нам на наши традиционные рождественские концерты, которые у нас проходят в январе, пригласить этот замечательный коллектив.
С помощью посольства Великобритании эта инициатива осуществилась, совпав с посещением прихода новым белорусским митрополитом. В своем обращении к присутствующим посол Великобритании в Республике Беларусь сэр Брюс Бакнелл особенно отметил широкую социальную деятельность прихода, благодаря которой на концерте могли присутствовать люди с ограниченными возможностями и работники сферы социальной помощи.
Я очень рад, что наши партнеры в православной церкви предложили провести концерт в этом храме, потому что мне очень приятно находиться в церкви, где действует социальный центр для молодежи и где предоставляется работа людям с ограниченными возможностями.
Все произошедшее вновь напомнило евангельскую истину о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Исторические границы в какой-то момент оказались второстепенными в сравнении с чем-то более исконным и значимым – верой. осознанные или не очень, но живущие в сердце каждого.
Классические произведения и сами авторы, они проникновенно проникали в сознание человека, они специально создавали такие песнопения, которые умиротворяют душу человека и сознание. Поэтому мы сегодня, я думаю, каждый с радостью послушали эти произведения, тем более такого прекрасного квартета, который прибыл сегодня к нам из далекой Англии. Вот, и еще раз вам огромное спасибо.
Юлия Качанова, Матвей Родов, информационное бюро программы «Седмица», Минск.
С 19 января православные христиане праздновали День Крещения Господня, один из 12 главных церковных праздников. Ежегодно в Крещение, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды. Христиане знают, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. О том, как крещение прошло в городе Димитрове Донецкой области, в сюжете Натальи Петренко.
В городе Димитрово в день Богоявления на водоеме Синянка собрались тысячи людей. Здесь подготовили все для празднования Крещения Господня. После торжественного чина освящения воды, который совершили клирики города, самые смелые горожане имели возможность окунуться в водоем.
Какие ощущения?
Непередаваемые.
Еще будете нырять?
Конечно, обязательно. Все прекрасно, все хорошо. Организовано и блинчики. Все вот так.
Это хорошее ощущение. Свежо очень. Бодрит.
Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. И те, кто погрузился в прорубь, долго не будут болеть.
Настроение, во-первых, классное поднимается. Ну, во-вторых, здоровье и ощущения после очень приятные. И не болеешь. Это очень честно, не болеешь абсолютно. Класс.
8 лет уже купаюсь, и тем не менее ни разу не отслеживал, чтобы кто-то после купания заболел.
После купания всех угощали блинами. Заместитель городского главы Юрий Васильевич Третьяк собственноручно готовил для всех желающих горячий чай в настоящем самоваре. На берегу дежурила скорая помощь. За порядком следили правоохранители. Окунуться в традиции празднования крещения на Руси помогли фольклорные коллективы города, исполнявшие русские и украинские народные песни и танцы.
Концертная программа проходит для того, чтобы людям можно было интересно отдохнуть, посмотреть на что-то. Также организована выездная торговля, блины, горячие напитки по символической цене, чай бесплатно. Также установлены столы, чтобы люди, которые пришли со своим, могли бы тоже отдохнуть, здесь перекусить.
Все замечательно, нам все очень нравится. Почаще пусть организуют такие праздники.
Очень вкусный.
Костер, возле него можно погреться, когда искупался. Вода на удивление. Явление теплое, погода не подвела, снег выпал.
Желающих искупаться в крещенской воде как взрослых, так и детей нашлось немало. Тем более, что столбик термометра в этот солнечный день не опустился ниже плюс 6 градусов.
Мы каждый год делаем, вырезаем большой крест, но в этом году не удалось, потому что не было такого льда большого, мороза, льда не было. Тем не менее, народу много.
Священники говорят, чтобы почувствовать праздник крещения, не обязательно нырять в ледяную воду. Пусть это делают люди закаленные. Главное, что должны сделать верующие в этот день, это посетить храм.
Наверное, самое главное, это нужно однозначно отметить праздник Крещения Господня, Богоявления по-христиански. То есть, конечно же, посетить церковь, причаститься телу и крови Христовой, освятить воду, которая освящается особым чином, который называется Великая Хиасма, то есть Великая Святыня.
Считается, что вода, набранная на крещение, остается свежей и сохраняет целебные свойства в течение всего года. Наталья Петренко, Алексей Тюкин, Донецк.
Символ электронной почты знает любой пользователь интернет. В России и Украине его прозвали собакой или ватрушкой. В других странах этот символ ассоциируется с разными животными или предметами. В Болгарии обезьяна, в Германии скрепка, в Италии улитка. В Америке и Финляндии кошка, в Китае мышонок, в Турции розочка. Откуда символ появился, доподлинно неизвестно, но существует он по меньшей мере с 15 века. По версии американского ученого Бертольда Уилмана, знак был изобретен средневековыми монахами для сокращения латинского слова «эт», которое часто употреблялось в качестве универсального слова. Это новшество вскоре переняли торговцы. Одним из первых, кто использовал символ вне стен монастыря, был флорентинский купец Франческо Лаппи. В одном из своих писем он обозначил этим значком амфору, стандартную в те времена меру объема. Символ, похожий на собаку, исследователи обнаружили и в русских книгах 16-17 веков. В их числе судебник Иоанна Грозного, датируемый 1550 годом. А к 19 веку знак уже получил широкое распространение в качестве обозначения единицы товара. Поскольку этот символ применялся и в торговле, он был размещен на клавиатурах первых пишущих машинок и уже оттуда перекочевал на клавиатуру компьютера. Далее в выпуске о поклонении дарам волхвов и о том, всегда ли семья лучше детдома, и других не менее интересных темах в нашем интернет-обзоре. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! Разобраться в некоторых сложных вопросах помогут публикации, на которые мы хотим обратить внимание на этой неделе. Поклонение дарам волхвов, не идолопоклонство, подчеркивают в церкви. Считать идолопоклонничеством поклонение сотен тысяч верующих, принесенным с Афона дарам волхвов, неверно. Об этом заявил глава синодального информационного отдела Владимир Легойда. По его словам, в дни пребывания даров в Москве к святыне стремились приложиться огромное число самых разных людей, включая известных всему миру докторов наук, людей с высоким уровнем церковного сознания. Он подчеркнул, что за 10 дней в России дарам волхвов поклонились 585 тысяч верующих, 420 тысяч приложились к святыне в Москве, 165 в Петербурге. Из России реликвия отправилась в Минск, а 24 января дары прибыли в Украину. На днях патриарх выразил сожаление, что некоторые люди, называющие себя православными, называют идолопоклонниками тех своих братьев и сестер по вере, которые многие часы стоят для того, чтобы поклониться святыне. Более подробно об этом читайте в рубрике «Мониторинг печатных СМИ» на сайте «Интерфакс Религия». В Киеве происходят такие вещи, которые грозят привести Украину к гражданской войне. Духовенство Украинской Православной Церкви призывает оппозицию и власти прекратить противостояние и начать переговоры. В Киеве на месте столкновений между милицией и агрессивной украинской молодежью пришли священники Украинской Православной Церкви, которые встали между двумя баррикадами, держа в руках большой крест и иконы. Священнослужители совершили молебен о прекращении противостояния и обратились к сторонам конфликта с призывом к примирению. Это смогло на какое-то время остановить противостояние, однако ситуация остается крайне напряженной. Украина находится на грани гражданской войны. Подробнее об этом пишет интернет-портал «Православие в Украине». Еще один взгляд на опеку. Всегда ли семья лучше детдома? Интернет переполнен сообщениями. Помогите, органы опеки отбирают ребенка. Как помочь семьям, находящимся в сложной ситуации? Можно ли сделать что-то, если мать решила отказаться от ребенка? Всегда ли нужно помещать детей в детдом, даже если в их родной семье пьют и употребляют наркотики? Корреспондент православного мира побывал на семинаре команды по профилактике социального сиротства фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Более подробную информацию можно получить на сайте «Православие и мир». Соотнесение шестоднева и науки. Проблема двух векторов времени. В публикуемой работе Василия Иваненкова в качестве рабочей гипотезы предложена альтернативная модель соотнесения научных сведений об истории Земли и Вселенной с учением о сотворении мира. В основе модели лежит представление о времени как оси причинно-следственных связей и признание разнокачественности векторов времени первозданного мира и падшего. Разобраться в этом вопросе поможет публикация, которую разместил научный богословский портал богослов.ру. Читайте и открывайте для себя новые непознанные страницы бытия. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и в продолжении выпуска вы узнаете о таких событиях. Родовид. В Одессе открылась выставка старинных фотографий. 9 книг о женщинах. Произведения крымской писательницы помогают читателям обретать веру в себя. В Подмосковье появится тематический религиозный парк. Любовь к книге ей привил отец. И хотя в семье было 8 детей, но каждому хватало любви и внимания. О своих родителях Галина Садовская с любовью расскажет в своих книгах. Медик по образованию, она всю жизнь пишет рассказы и повести. И решение их опубликовать приняла лишь 3 года назад. Сегодня это 9 книг, и все они о женщинах, их характерах, взглядах, поступках. Но главное, по словам автора, это призыв к женщинам – не унывать и выходить из испытаний мудрыми и сильными, с пониманием, в чем же счастье. Светлана Карташова расскажет подробнее.
Три года назад Галина Садовская издала свою первую книгу, и вот их уже 9. Для Галины Ильиничной писательский труд – увлечение всей жизни. Уже в 5 классе стихотворение Галины было опубликовано в газете. Позднее появились рассказы, повести, читателями которых были родственники, друзья, коллеги по работе. И хотя свою жизнь Галина Ильинична связала с медициной, была и заведующей участковым роддомом, когда жила в Средней Азии, и уже 15 лет трудится в Севастопольском детском саду массажистом, но всегда рядом с ней была книга с самого детства.
Но мне всегда сразу хотелось, вот только не успела положить портфель, выбраться быстрее из дома, побежать в школьную библиотеку, в клубную библиотеку, которая находилась недалеко. Папа приносил иногда Нюрнбергский процесс, который по рукам шел. Раньше это был таким большим дефицитом, но он был написан таким всего 2 тома, очень мелким шрифтом. И там была лупа вложена в каждую книгу, и можно было с лупой. И тогда уже с детства я поняла взрослое горе, потерь войны, вот людей.
Именно война соединила родителей. Сибирячку Елену, еврейского юноша Илью, которого раненого в живот она вытащила с поля боя, доставив лично в медсамбат. В дружной семье Мордухаевых родилось 8 детей. Ташкентская сага и сибирская сага – это семейная история, рассказанная любящей дочерью.
Мне, конечно, большим путеводителем в доме в семье был отец. Он был директором школы, он заканчивал Коканский университет, не закончил, началась война, и он ушел на войну. Но он был большой любитель книг, несмотря на то, что было много дома детей, работы захватывала. Вот он нас как-то наставлял, все в доме играли в шахматы, девочки должны были учиться танцевать вальс.
Фотографии своих 4 сестер внучки Галина Ильинична помещает на обложке книг. Ведь каждый хочет как-то заявить о своем роде, поясняет она. Герои всех повестей и рассказов – это женщины. Их характеры, привычки, нравы, сюжеты возникают в воображении, но главное в них – призыв, чтобы женщины не унывали, выходили из испытаний мудрее и сильнее. Работая всю жизнь в женском коллективе, о чем думает женщина, Галина Ильинична понимает, а реальные люди порой становятся прототипами героев книг.
История, она совершенно неправдива, с художественным вымыслом, которая называется «Простая русская женщина». Это сотрудница, которая работает у нас на кухне, Татьяна Петровна.
Со своим мужем Анатолием, военным врачом, она прошла весь Кавказ, повидав разные женские судьбы, а потому ей так хочется, чтобы ее героини обязательно обретали счастье, поняв, в чем оно.
Они написаны так, как оно есть на самом деле, без приукрас каких-то. Да? То, что мы делаем на самом деле, мы внешне пытаемся казаться одними, а внутри вот эти глубокие, серьезные переживания. Но настолько это отражает, что даже удивительно, как женщина может почувствовать и молодую девочку, да, и девушку, и взрослую женщину, и мужчину, и парня. Она описывает переживания совершенно всех людей. Настолько это трогает, настолько задевает. Я все-таки психолог, да, я наблюдаю людей, я знаю их переживания. Но прочитав рассказ, повесть, я остаюсь в диалоге с автором, я недоумеваю, у меня вопросы возникают, оно цепляет, оно трогает, к этим рассказам невозможно оставаться безразличным.
Да и сама Галина Ильинична не безразлична к тем, кто окружает ее. Она всматривается в жизни людей, пытаясь их понять. Перенеся 2 года назад сложную операцию, пошатнувшую ее здоровье, она не падает духом, продолжая работать и писать для новой книги. И надеется, что когда-нибудь ее героини оживут на экране, и ее придуманные истории станут для многих знакомыми. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Как много могут рассказать старинные фотографии? Каждое фото словно отпечаток той или иной эпохи, как рассказ о прошлом, о наших предках, которым мы обязаны своей жизнью на земле. Как важно бережно относиться к семейным альбомам, передавая эту память потомкам, сохраняя тем самым дух непрерывающейся цепи рода. Киевская фотохудожница Наталья Володина-Панченко в своей фотовыставке, открывшейся в Одесском музее западного и восточного искусства, предлагает современникам по-особому взглянуть на старые фото. Мастер изобрела собственную авторскую технику коллажа, через которую она как бы подсказывает современнику способ эмоционального и творческого сохранения и передачи во времени свидетельств родословной. Кроме того, художница выставила фотографии, рассказывающие зрителю и о духовных корнях нашего народа. Ее уникальные работы видела Наталья Марчук.
В
Выставка известной киевской художницы Натальи Володиной-Панченко объединяет две экспозиции. Первая посвящена старинной фотографии, вторая – одной из величественнейших обителей православного мира – Киево-Печерской лавре. Исследуя фотоколлажи, зритель находит нечто чарующее в старинных фотографиях. С них смотрят на нас невероятно выразительные глаза, открытые и естественные лица.
Это ведь бесценные вещи, неповторимые, и в них отражается жизнь особенная того времени, и дыхание, и биение сердец вот тех людей, благодаря которым мы сейчас живем и видим, слышим, дышим.
Наталья Володина-Панченко эту экспозицию посвятила своим далеким предкам, память о которых бережно хранится в ее семье, и назвала ее родовид.
Каждый из нас, личность вот в роду, это ну, как веточка на родовом дереве. Есть ветки с цветами, которые как бы красота дерева. Есть ветки и листья, их, конечно, гораздо больше, но дерево рода дышит этими листьями.
Используя современные технологии, она изобрела собственную авторскую технику, благодаря которой жизнь этих фотографий будет значительно продлена. Кроме того, изобретательно скомпоновав детали, применив возможности графического искусства, репринтную печать и письмо гелевыми ручками, Володина-Панченко превратила старое фото в настоящее произведение искусства.
Выставка в целом очень сильная. Очень качественно, очень высокопрофессионально. Автор демонстрирует свое умение работать и в традиционной, так сказать, технике, и в новых технологиях.
Также в своих работах художница воплотила идеи, волнующие ее не только как мастера, но и как человека.
Самым, на мой взгляд, ударным таким главным явлением, феноменом на этой выставке – это цикл работ, посвященный семье. Вот эти работы, которые висят на этой стенке, вот они, конечно, являются наиболее значимыми. Потому что здесь, помимо художника, его мастерства, его умения, его таланта, здесь еще присутствует вот это ярко особенно проявляется его трепетное отношение вообще к жизни, к прошлому, к семье и тем самым к людям.
Глядя на эти листы, зритель невольно задумывается.
Откуда мы, кто мы и что мы даем своим детям? Сегодня я задумала, что, боже мой, нельзя этого забывать, потому что люди, которые не помнят своего прошлого, они не дадут будущего.
В другой части выставки – экспозиция, отражающая личное отношение художницы к духовным корням нашего народа. Серию работ, посвященных Киево-Печерской лавре, она не случайно назвала «Прикосновение под звон колоколов».
Мне очень хотелось в этой серии передать покой и величие, и красоту, и прикосновение глазами, сердцем, душой. Не все сегодня в суете времени, вот в этой пробежке по жизни и по городу, осознают, что мы живем в городе основе.
Наверное, автор права. В бешеной гонке бытия порой стоит замедлить свой бег, остановиться, задуматься и сосредоточиться на ценностях вечных и неприходящих. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Первый в России тематический и религиозный парк появится в Подмосковье. Проект сейчас обсуждается правительством Московской области. Основными принципами уникального парка авторы проекта называют гармонию, созидание и взаимоуважение религии. Согласно проекту, в центре парка будет расположен Дом народов, представляющий собой шар со стеклянной башней. По задумке архитекторов, здание будет символизировать зерно. Из зерна будет произрастать башня, символ новой жизни и стремления ввысь. Религиозные объекты, православный храм, иудейскую синагогу, мусульманскую мечеть и буддийский храм предлагается разместить вокруг этого здания. Планируется, что парк будет разделен на просветительский, культурно-досуговый и коммерческий блоки. Тематические религиозные парки давно создаются по всему миру. Наиболее известный из них находится в штате Флорида. Одной из главных его достопримечательностей является здание с коллекцией старых Библий и артефактов. Самое обширное после собрания Ватикана. Среди основных элементов также масштабная модель Иерусалима, выставка скрижали Мертвого моря, копия гроба Господня, театр жизни, танцующие фонтаны и многое другое. На территории Южной Америки наиболее известный парк религии располагается в Буэнос-Айресе. Он носит название «Святая земля» и является точной миниатюрной копией Иерусалима. Теперь парк религии появится и в России. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.